Но самое интересное, в честь вашего праздника, это вот я вам о новом учении, о живой этике вам. Мне кажется, это самое интересное, все, что можно себе представить. Потому что ничего из всего, что есть на нашей планете, нет ничего более ценного и драгоценного. Так вот, новое духовно-философское учение, переданное великими учителями нашей Солнечной системы через семью Рерихов, не случайно было дано именно на русском языке. Передавая новое учение на русском языке через русских людей, великие учителя таким образом подчеркивали значение России в будущей духовной эволюции всей нашей планеты. В письмах Елены Ивановны говорилось, что при изучении наставлений все это имейте в виду не только содержание их, но и также язык, на котором даны наставления, то есть учения. А почему именно учения дают? Почему оно так называется? Да потому что знаний таких в человеческой среде вы нигде никогда не найдете. Потому что это передается опыт тех, которые ушли вперед на многие миллионы лет. Понимаете? И мы еще этого всего ничего с вами не пробовали, не нюхали, как говорится, ни руками, ни на зуб, ни глазами. Даже в той же Библии есть там такое выражение, в Новом Завете, он менее еврейский, конечно, но тоже там одни же евреи тоже. Там говорится, что человека в будущем ожидает то, что ни ухо не слышало его и ни глаз не видел. Понимаете? А откуда это может взяться? Да именно те, кто все это прошел, то, что мы с вами проходим, там, миллионы лет назад, вот они свой опыт будут нам как раз с вами и передавать. Доказательств каких-то, мало, вы вот вам докажите, как обычно там невежды, понимаешь, это самое, особенно отрицатели разные, докажите, что это все, так сказать, а как докажешь? Такие вещи недоказуемы. Либо принимай и проверяй на собственной, как говорится, шкуре. Либо не принимай и сиди там в собственном болоте, той, так сказать, поросячьей луже, в которой ты сейчас сидишь. Положай там туда сидеть, чапкать. Так сказать, выбор вот, да? Либо тот, либо этот. Либо с тьмой, либо с ними, то есть со светом. Потому что то, что они дают для нас, это свет. Учение дается не без причины на определенном языке. Вот тайная доктрина, она давалась на английском для Запада. Ну, потому что Европа там знает английский, Англия, там, Америка тем более все. Можно исследовать все учения с древнейших времен и понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения. Ну вот англичанам, американцам предлагалось это, только они все это загадили. Это они отбросили все. Почему? Потому что вот там Англия, Америка, это как раз форпост в то время, тем более князя тьмы. А он, считай, живой был. Его тогда еще не ликвидировали. До 49-го года. В 49-м только его убрали с планеты. И кто-то, видимо, из ближайших маршалов тоже был уничтожен. Ну, это не специально, то есть кто-то взял там из высших сил и их, так сказать, уничтожил. Они сами решили объявить войну силам света. Обычно тьма, она как действует? Она всегда в первое сама нападает и, как говорится, обратный удар кармический ее уничтожает. Иногда полагают, что учение дается на том языке, который ближе получателю. Но такое пояснение будет недостаточно. Нужно наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не бывает случайным. Получатель учения не случайен. То есть, вот если на русском дано русским, это не случайен. Взяли там русских там и вдруг им дали почему-то. Понимаете? Язык избран по надобности. Можно видеть, как наставление в древности глубочайшей, там, ближе к нам, давались на разных языках. И всегда вот эти вот условия соответствовали многим важным обстоятельствам, которые как раз и имели мировое значение. Так что это язык, на котором дается учение свыше, это своего рода дар тому или иному народу. Вот как, допустим, русским в наше время, в 20 веке дано, на русском языке. Ни немцам, ни евреям каким-то там, понимаете, или там, скажем, венграм или кому-то еще, даже тем же индийцам, допустим, не им, а именно на русском. А великие учителя никогда ничего так по прихоти, так сказать, не делают. Как он там, попы православные или католические, они чуть-чуть непонятно, а это промысел Божий. Любой каприз, так сказать, попов-церковников, они объясняют чем? Промыслом Божьим. Значит, Бога они, так сказать, ставят на свой собственный уровень. Мол, я что хочу, то и ворочу. Значит, он там что хочет, то и воротит. Такого на самом деле в высших мирах такого не бывает. Там собственную, как говорится, личную такую, как бы шкурную волю никто не проявляет. И свои прихоти, так сказать, и похоти, тем более. Вот один хотел проявить свои страсти. Ну, тот, который раньше был Люцифером, источником, как говорится, носителем света. И что с ним случилось? Превратился в дьявола. Да. Кто такой дьявол? Собственник. Всякий собственник, всякий, кто живет интересами собственности, у которого на первом месте стоит собственность, он и есть дьявол. Маленький или большой, или огромный. Все равно. У него живет по принципу. Всего и побольше, и все только до мене. Но это, отсюда все и беды на этой планете. Ну ладно, это все эти мелкие, плотские. Так вот, язык, на котором дается учение свыше, это своего рода дар тому или иному народу. Не думайте, что тем самым учение теряет таким образом мировое значение. Ну, вот раз русским дано, значит, русские пусть с ним там, с этим учением и занимаются. Каждая истина носит общечеловеческий характер. Но каждый период имеет свое задание. И каждый народ имеет свою обязанность. Так говорят силы света. Немало времени требуется, чтобы сложить кристалл сущности народа. То есть много требуется времени, тысячи лет. И вот за тысячи лет выковался такой наиболее бескорыстный среди остальных народов русский. При многолюдии трудно бывает распознать, где показывается истинная природа народа. Неопытный наблюдатель могут показаться поверхностные черты и этим затемнить сущность. Но это для неопытного. Мы потому так советуем научиться терпению и наблюдательности, чтобы после своих наблюдений не жалеть о легкомысленных суждениях. Люди привыкли судить легкомысленно. Они надеются, что, мол, вот никогда не поздно изменить собственное решение. Ну а слово вот «люди», «люди», оно переводится как «люди». Мы же никогда не задумываемся, что слово значит. А в переводе с санскрита это игроки. Вот огромная, так сказать, армия игроков. Они бегают по этой планете, играют в какие? В плотские игрушки. Сатана для них придумал там эти вот деньги. Раньше их денег не было. Они не нужны были, эти деньги. Придумал эти деньги. И все занимаются, так сказать, поисками чего. Как бы побольше чего притащить где? Где бы урвать? Кто-то, ладно, там заработать, как говорят, честным трудом. Таких меньше всего остается сейчас. И получают люди, хорошо, если получают 10% от того, что они там, стоимости их труда. А работают они на кого? На тех буржуев, у которых, как говорится, ни стыда, ни совести нет. Понимаете? Оно-то ведь как? Если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. Если ты живешь, как говорят, не по средствам, значит, тогда ты у кого-то отнял. Значит, где-то ты один жрешь, как говорят, от пуза, то в той же Африке тысяча погибнет от того, что ты вот, вот это вот съел, понимаете, то, что тебе совершенно не нужно было бы. Тайная доктрина была дана через русскую женщину, Елену Петровну Блаватскую, и учение живой этики или агни-йоги было прежде всего привезено в Америку. Кстати, вот учения, книги учения, в первую очередь издавались опять-таки в Америке. Почему? Это указывает на то, что вот эти две страны в будущем все-таки будут сотрудничать. Америка и Россия. Вот учение было тоже дано в Америку, но оно не могло там основаться. То есть Америка его по-настоящему не приняла. Мало того, что еще и Николая Рериха, через которого тоже давалось учение, как через Елену Ивановну, они же над ним, так сказать, устроили там судилище, эти бандиты. Понимаете? Кто? Американское правительство. Отняли музей. Сколько там этажей? Где-то порядка 30 этажей. Здание было такое, да? Построено специально. И там же масса всяких, так сказать, мероприятий проводилось. Там художники, разные направления искусства, выставочные там залы большие и так далее, все это. Все это отняли именно американские власти. Понимаете? И музей Рериха, оказалось так, что из музея Рериха самого Рериха выгнали. Вот что они сотворили, эти евреи. Это их работа, между прочим. Но не каждый еврей этим занимается. А только те, у кого что? Все гроши, все финансы и власть. Такие собственных евреев давят, как мух, если те им неугодные будут. Понимаете? Почему именно вот о них приходится говорить? Ну, потому что это, оказывается, вот это нация там или не нация, неизвестно что. Но больше всего они именно вот одержимы корыстолюбием. Вот этот народ так себя зарекомендовал. То есть они у себя все время, видимо, тысячелетиями развивали вот это мерзкое, так сказать, дьявольское качество. Ну, как любой народ, у него характер же у каждого народа какой-то свой, да? Вот эти занимались вот этим, культивированием у себя, так сказать, вот этой мерзости. Вот силы света, великие учителя говорят, что Россия станет космической основой равновесия на этой планете. Она будет самой строительной, самой прекрасной. Россия узнает ярый расцвет после проявления космических знаков. Что это за космические знаки? Мы пока не знаем. Они еще, наверное, пока не проявились. Что понимать под космическим знаком? Это очень, значит, такое, как бы для нас пока непонятное, скрытое такое. Эзотерический смысл носит вот эта фраза. Понимаете? Но опять-таки Россия станет страной самой строительной, самой прекрасной. Конечно, не под руководством сейчас вот тех вот буржуев, которые захватили власть, эти миллионеры и миллиардеры в этой России. Так вот, что это будет за строительная и самая прекрасная страна? Видимо, это такая страна будет, где вот этой нечисти не будет. Но в то же время, видите, где сильнее свет, там сильнее всего и тьма. Вот сейчас последователей как бы живой этики больше всего где? На территории СНГ. То есть Россия и все вот эти вот республики бывшего Советского Союза. Поэтому и тьма здесь должна о себе заявить. Страна, избранная великими учителями в качестве оплота будущего эволюционного развития мира, первая на себе испытала бремя Армагеддона. То есть вот предсказана этой легендарной битвы добра и зла, она была предсказана древнейшими арийскими источниками. Арийскими еще. до того, как вообще евреев еще не существовало. А когда они появились, у них еврейские библейские пророки тоже предсказывали это. Российский апокалипсис начался с революции 17-го года и сейчас находится в своем апогее. В чем состоят истоки его и причины? Истоки Армагеддона. Вообще Армагеддон — это в первую очередь битва в тонком мире силами зла. И как раз пик этой битвы был когда? Как раз вот 31-й год — это начало битвы, когда князь тьмы решил силам света дать бой на этой планете. А раз он решил на этой планете дать бой, то это, оказывается, он бой таким образом дал не только силам света нашей Земли, а силам света всей Солнечной системы. То есть все высокоразвитые планеты нашей Солнечной системы и сам владыка Солнечной системы, естественно, были включены в эту битву. И вот Архангел Михаил, то есть владыка нашей Солнечной системы, он и ликвидировал этого. Беда в том, что он же, Люцифер-то, сын же у матери нашей Солнечной системы. Великая же беда, что один из сыновей оказался предателем. Чувствуете? Тут горе космического размаха. Представь себе, вот 7 сынов или 8 сынов у матери, а один что? Один с ума сошел. Если в обычной матери, ну или в настоящей матери, наверное, это горе большое, да? А если в космическом масштабе? Вот такое. Так в чем состоят истоки Армагеддона и его причины? Частичный ответ на этот вопрос дает нам одна из первых книг живой этики, вошедшая в собрание всех книг, то есть в Агни-йогу. Именно книга «Община». История создания этой книги настолько необычна. В учении говорится о том, что на протяжении всей земной жизни великие учителя, или как на Востоке их называют махатмы, предпринимали попытки помочь политическому развитию некоторых стран на поворотных рубежах их истории. Для этого Великое Братство направляло правительствам этих стран своих посланников, миссия которых стояла в том, чтобы предупредить людей, стоящих у руля власти в этих странах, предупредить об их историческом будущем, о проблемах, которые должны были возникнуть в этих странах в скором времени, и тем самым предостерегать правительство от совершения фатальных политических ошибок. В книге «Живой этики» об этом говорится, что невежды земные утверждают, что якобы мы, то есть великие учителя якобы, начинают революции и смуты. Якобы они начинают. От них, мол, все. Но мы много раз пытались предупредить и предотвратить убийство и разрушение. Сам брат Ракоци, посланник Великого Братства, появлялся в мире под именем графа Сен-Жермена. Вот там, в Европе. Перед французской революцией. А французская революция, помните, когда была, да? В конце 18 века, 1790-е годы. Так вот он перед этим предупреждал и короля Людовика неоднократно. С ним поступили мерзко. Его даже хотели бросить в Бастилию. Ну кто за этим зачем стоял? Ну понятно, что князь тьмы, да? Вместе с своей темной братьей на земном плане. С этими королями там и прочее. Лжецы его называют и по сей день отцом французской революции. Тогда как он, его задача была какая? Если бы этот король и вся его эта олигархия, которая его окружала, весь этот двор, понимаете, если бы они изменили социальную ситуацию во Франции, то вот этой, так сказать, революции не нужно было бы там устраивать. Революция, она не нужна, просто была бы. Но если народ довести до такого состояния, так что по-настоящему устроитель революции — это вот все время был кто? Князь тьмы. Просто Люцифером называть его нельзя, потому что он уже давно не Люцифер. Он лже-Люцифер. Или просто сатана там, или князь тьмы. Потому что Люцифер переводится как светоносец. Какой же это светоносец? Понимаете? Когда-то он был таковым, как и все великие учителя, не все светоносцы. Люди не понимают наше обращение к королеве Виктории, английской королеве. Ну, кстати, она стала, слышали же про комитет 300, да? Вот ее, так сказать, задача, она начала это создавать. Ее предупредили, что если такую, так сказать, банду она там организует, а сейчас дальше, так сказать, ее это самое, это бабка была современной Елизаветы II. Но сама история показала, насколько мы были правы, говорят великие учителя. Но наше предупреждение было отвергнуто. Но наш долг – предупредить народы. Также не понято наше предупреждение Москве в 1926 году. Люди не скоро вспомнят и не скоро сопоставят действительность. Можно назвать много исторических фактов из жизни разных стран. Можно напомнить и Наполеона, и появление советника американской конституции, явление Швеции, указания об Испании. Мы спешим всюду на помощь. Мы радуемся, когда помощь свыше принята людьми. И мы печалимся видеть, какую судьбу предпочитают народы, отказываясь от помощи свыше. Ну вот великие учителя, когда они послали Ленина для того, чтобы здесь создать справедливый социальный строй на территории России, да? Ведь это вот как раз, как сказано о Ленине, что это проявление чуткости космоса к планете, к этой. Потому что если бы дальше дело пошло без Ленина, то это вообще был бы кошмар. То есть князь тьмы в конце концов задавил бы тут всех. Все бы стали биороботами или так называемым зомби. У него такой план был. Всех превратить, так сказать, в рабочий скот. И больше ничего. Рабочему скоту его не надо учить. Не надо никаких знаний давать. Его достаточно научить держать там на лопату. И все. Накануне наступления в стране сталинской диктатуры, в то время, пока еще у страны была альтернатива, то есть выбор, по какому пути развития пойти после смерти Ленина. Ну, Ленина же отравили, убили, отравили, стреляли. В конце концов, его добили. Кто этим занимался? Опять же, эти хаванагилы. Эти же опять занимались. Кто стрелял в него? Фани Каплан. Это родственница была Иакова Свердлова. Хотя никакой это не Свердлов. Это еврейское, так сказать. Там сплошь одни были евреи. Революцию все евреи делали. Из 500 с лишним там членов правительства, так сказать, 400, там 26, кажется, их, или 30, все были евреи. Концлагеря устраивали евреи все. Вот создать ГУЛАГа кто? Френкель, одесский еврей. То есть сплошь одна, так сказать, вот это, братья. А когда они поняли, что Ленин, оказывается, совсем не их направление взял, то что с ним еще сделать? Физически его уничтожить надо. Он мог еще жить наверняка. Сколько ему лет было в то время? Да, 70, и родился здесь как раз, да. Он еще мог бы прожить лет-то 20 наверняка, да? И что-то бы сделать тут. Но они его уничтожили, конечно. Вообще силы света-то могли, как говорится, его и охранить. Но это уже пошла бы магия самая настоящая. Тут надо было применять в борьбе с этими гадами уже какие-то необычные методы. Но опять видите, надо же было дать и все эти чернухи себя же проявить. Они же как-то должны себя показать. Они же должны накрутить, как говорится, на свой счет вот эту всю темную свою деятельность. Для чего? Для того, чтобы князь тьмы мог наполнить чашу преступлений, как и каждый из них. Когда чаша преступлений наполняется, тогда может быть получено разрешение на уничтожение этой мрази. А пока это не случилось, закон кармический не разрешает эту тварь уничтожать. Понимаете? То есть каждый либо должен наполнить чашу добра, для того, чтобы ему шагнуть на следующую ступень, либо чашу зла, чтобы он был сброшен туда, уничтожен. Понимаете, вот такая ситуация. Поэтому все эти мерзости, которые они творят, все преступления, они работают на что? Против них. Им же опять все время дается возможность, шанс отказаться от своей, так сказать, вот этой мерзкой деятельности, античеловеческой, антиэволюционной. Так вот, в 26-м году у России еще была возможность выбора. Великое Братство Света направило в Москву к членам советского правительства своих посланников. То есть трех членов семьи Рерихов. Время экспедиции Рерихов по странам Востока в Дарджилинге в Индии состоялась их встреча с великими учителями. Как пишет в своей книге Павел Федорович Беликов, это биограф семьи Рерихов, именно тогда, во время этой встречи, учителя света дали своим сотрудникам поручение, то есть Рерихам дали поручение, касающееся России. И в 26-м году, выполняя волю своих духовных руководителей, Рерихи прибыли в Москву и передали советскому правительству так называемое послание Махатмы. Суть его стояла в том, чтобы предостеречь правительство Советской России от попыток строительства социализма неверными, насильственными методами, могущими привести к созданию тоталитарного общества казарменного типа, как оно и получилось. То есть, могли вот это создать, а не подлинный социализм. Вот текст письма, переданного Николаем Рерихом советскому правительству, был следующим. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия». Обратите внимание. Второе предложение, которое идет вот в этом послании. Второе предложение. Это вы упразднили церковь, рассадник лжи и суеверия. Она всегда была рассадником лжи и суеверий. Именно церковники, в первую очередь, виноваты в том, что после сатаны, конечно, после сатаны они вторые. Виноваты в том, что все мировые войны, вот в Европе в основном все мировые войны были, да? Именно вина лежит на них, на этих преступниках. После сатаны церковники преступники номер два.